«Голодные игры». И вспыхнет пламя Пхёнчхана.
Главное событие четырехлетия – Олимпийские игры. Цель для спортсмена – кульминация работы для тренера, момент высших переживаний для болельщиков. Всем категорический спортивный исторический привет. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Каждый четверг в 17.00 вплоть до 8 февраля, четверга кануна церемонии открытия игр в Южной Корее, мы с вами листаем страницы истории белых олимпиад, шаг за шагом приближаясь к настоящему. Истории и цифры, призеры и неудачники, любовь и вражда, ураган эмоций, который приносит жизнь и спорт, все это в специальном проекте на волнах Sport.fm. «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана».
«Холодные игры».
Сегодня мы с вами в Соединенных Штатах Америки. Lake Placid, 1980 год. Очень сложное время и, да, удачная для нас Олимпиада, но которая запомнится, наверное, с такими смешанными чувствами. С одной стороны, мы вновь подтвердили свой класс как нации по-настоящему спортивные, как спортивной страны. Мы выиграли общий зачет игр 80-го года, но с каким же трудом. И главное, что очень многие помнить о той Олимпиаде будут прежде всего хоккейное поражение, то самое чудо на льду 80-го года. Американцы снимут об этом чуде на льду фильмы и будут гордиться своими студентами-хоккеистами долго, до сих пор, да навсегда они останутся героями американского фольклора. Ну а для нас это, конечно, обидное хоккейное поражение. Тем не менее, оно не должно затмевать всю Олимпиаду для советской страны. Она в целом была удачной и во многом даже уникальной. Но прямо сейчас давайте перенесемся в 80-й год, ведь помимо того, что эта Олимпиада была вот такой вот чудесной для американских хоккеистов, победной для нашей страны, но ведь до нее, до старта Олимпийских игр, было очень непросто. Было очень непросто, в мире ситуация была чрезвычайно тяжелой. Холодная война, сумасшедший период холодной войны, напряжение в мире нарастало с каждым днем буквально. И тогда уже в январе, буквально за месяц до старта игр в Lake Placid, американцы объявили о том, что будут призывать бойкотировать летнюю Олимпиаду 80-го года в Москве. Беспрецедентный факт. Тогда, в декабре 79-го, за пару месяцев до старта Олимпийских игр, Советский Союз ввел войска в Афганистан. В общем, ситуация была сложная. Подробнее о ней Дмитрий Сачков.
На протяжении 70-х годов 20 века в Афганистане в результате государственных переворотов несколько раз менялись правители страны. В 1978-м, после апрельской революции, к власти пришла коммунистическая народно-демократическая партия. Начались реформы, которые устраивали далеко не всех. Попытка преобразования вылилась в гражданскую войну. Советский Союз решил не оставаться в стороне от происходящих в соседней стране событий и поддержал афганских коммунистов. В конце декабря 1979 года СССР ввел войска на территорию Афганистана. В итоге ограниченный контингент советских войск задержался там на долгие 10 лет. Пока же, в декабре 79-го, многие государства мира во главе с США расценили действия СССР как вмешательство, агрессию и вторжение. Последовали санкции, торговое эмбарго, призывы бойкотировать летние Олимпийские игры в Москве 80-го года. Атмосфера в преддверии зимней Олимпиады в Lake Placid была соответствующей. При этом сборная Советского Союза не стала ничего бойкотировать и отправилась в Северную Америку в полном составе.
Итак, это был Дмитрий Сачков. Напоминаю, вы слушаете Sport.fm и проект «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана». Мы сегодня вместе с вами в Lake Placid в 1980 году и вспомнили историческую подоплеку тех самых игр. В команду Советского Союза вошло 86 спортсменов. Понятное дело, что в такой сложной идеологической обстановке отправлялись мы на эти игры в Соединенные Штаты Америки. мы были представлены в абсолютно всех видах спорта, кроме бобслея. Заехали в Lake Placid заранее, примерно за 2 недели. Огромная, конечно же, драка в спортивной прессе была уже. Раздували, соответственно, и американские, и советские СМИ все это противостояние. Ну, в общем, нормально. Доехали, готовы были уже соревноваться, да? В том числе было, конечно, большое количество журналистов в нашей делегации. И одним из них был наш постоянный уже автор, коллега Анатолий Михайлович Чайковский, главный редактор журнала «Физкультура и спорт», автор 14 книг по российскому фигурному катанию. И вот сейчас Анатолий Михайлович вспомнит как раз, что же было, каким образом наша страна и весь мир готовились к играм в Lake Placid.
Наше участие в зимней Олимпиаде было под вопросом, поскольку накануне наши войска вошли в Афганистан, и американцы сразу начали объявлять бойкот летним Олимпийским играм. Поэтому ситуация была сомнительная, но наше руководство приняло решение участвовать и именно в Америке показать лучшие результаты. Это было чрезвычайно важно. И забегая вперед, история показала, что наше участие в зимней Олимпиаде, несмотря на все противодействие, было правильным, очень эффективным и принесло нам колоссальнейшие успехи.
Это «Холодные игры», и вспыхнет пламя Пхёнчхана. Мы продолжаем готовиться с вами листать страницы истории белых олимпиад. Меня зовут Дмитрий Дерунец, вы слушаете Sport FM, и мы с вами в 80-м году в Lake Placid.
Весь мир смотрит.
Помимо журналистов, естественно, были и судьи. И вокруг Олимпиады в Lake Placid была очень сложная обстановка, не только идеологическая, но и сами американцы, в это сложно поверить, и в данном случае это не является какой-то частью прям-таки уж пропаганды. Они действительно не очень хорошо подготовились к этой Олимпиаде. Lake Placid не вошел в историю как какая-то крутейшая Олимпиада, которая позволила сделать прорыв именно в организации зимних игр. Вспоминает об условиях жизни, о том, какой была атмосфера на тех играх советский российский спортивный функционер, в те годы президент Федерации фигурного катания, советский судья Валентин Николаевич Писеев.
Сама обстановка 80-го года, ну, в общем-то, это трудные годы были. Мы-то еще судьи жили в таких хороших коттеджах, довольно-таки сносно все было. А вот что касается спортсменов, они жили, в общем-то, в будущей тюрьме. Мне приходилось даже бывать в этой деревне олимпийской, ну, в общем, сама атмосфера. А вы знаете, вот здесь будет потом, значит, тюрьма. Уже это как-то, знаете, как неприятную такую атмосферу создавало. Номера там, заходишь, клетки какие-то, все прослушивается, все, в общем, просматривается. И, конечно, даже вот в этом плане было не совсем приятно.
Ладно, судьи, да, то есть у них еще были условия более или менее. Кстати, почему Lake Placid, да, давайте тоже об этом поговорим, тоже об этом подумаем, потому что, ну, в общем, сложная была ситуация, и, по сути, выборы столицы зимней Олимпиады оказались безальтернативными. Трудно было такое представить, казалось, тогда популярность и коммерческий успех зимних Олимпийских игр, по идее, должен был быть очень-очень серьезным, но мы помним, и на прошлой неделе мы с вами об этом говорили, что в 76-м году отказался Денвер от того, чтобы от права принять зимние Олимпийские игры, и их спешно принимал Инсбрук. По-прежнему вроде бы статус и популярность и имидж у зимних Олимпийских игр хороший, но затраты пугали многих. Так и перед играми 1980 года. Вначале подали свои заявки Осло, ну, норвежская столица, немецкий город Гармиш-Партенкирхен, который тоже уже принимал зимнюю Олимпиаду, французский курорт Шамони, канадский Банф. Все подавали заявки и в итоге отказались от проведения игр. И Lake Placid завоевал право провести игры 80-го года на безальтернативной основе. И, конечно, подготовились американцы, наверное, не лучшим образом. Самое главное, что, естественно, случилось, это какой-то кошмар с условиями проживания. Валентин Писеев уже вспомнил со своей стороны. А давайте сейчас послушаем журналиста Анатолия Михайловича Чайковского, который расскажет о том, что журналистской олимпийской деревни вообще в Lake Placid тогда, в 80-м году, по сути, не было.
Мы приехали туда накануне и ужаснулись самой ситуацией, самой экономической площадкой Олимпиады, потому что журналистской олимпийской деревни не было. Всех размещали журналистов, это не только нас, где-то в радиусе до 100 километров от Лейк-Плесида, что само по себе чудовищно, потому что надо было утром добираться в город, а уже потом от пресс-центра ехать к местам соревнований. Наши журналисты, довольно большая бригада, мы все жили в небольшом автомотеле. Это было 5-6 домиков крохотных на обочине дороги. Днем там выключали отопление, когда мы приезжали поздно вечером после соревнований. Температура в доме была где-то приблизительно плюс 6-7, прежде чем отойти ко сну, надо было еще прогреть домик. А если включал отопление надолго, то среди ночи приходилось его отключать, потому что наступала несусветная жара. И вот так мы прожили почти 3 недели.
Ладно, не было журналистской деревни, и вы понимаете, как сложно было добираться сначала до города, потом до места проведения соревнований, да? Но ведь это была по-настоящему очень серьезная проблема, и даже журналисты пробовали каким-то образом обращать внимание на условия жизни и условия работы. Вновь слово Анатолию Чайковскому и его рассказ про целое факельное шествие.
Ехать нам надо было ловить автобус прессы, который притормаживал, останавливался возле нашего мотеля. Если он был забит, нас не пускали. И где-то около часа мы ехали в сам Лейк-Плесид. После размещения, еще до начала соревнований, все журналисты, не только советские, но и западные, устроили возле пресс-центра факельное шествие. Собрали газеты, сделали факелы и сделали шествие с криками протеста, выражая свое неприятие таким отношением к пишущей прессе.
Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Это Спорт-ФМ, наш еженедельный проект «Холодные игры и вспыхнет пламя Пхёнчхана». Мы с вами листаем из страницы истории белых олимпиад. Сегодня 80-й год, Лейк Плейсид. И вот начинаем наш эфир с такого достаточно драматичного рассказа и от свидетелей, и от очевидцев той олимпиады. Насколько тяжелая была обстановка, да, политическая перед началом этих игр. И насколько плохо подготовились американцы к проведению игр. Ужасные условия для журналистов, ужасные условия для спортсменов, для судей не очень. Были, конечно же, все-таки и хорошие моменты, и мы об этом тоже будем говорить. Церемония открытия. Здесь особо поприветствовали сборную Канады тогда. Почему? Потому что дипломаты этой страны во время захвата посольства США в Тегеране студентами-радикалами, случилось это в конце 79-го года, спасли и вывезли на родину 6 американцев. Важный момент еще был по поводу церемонии открытия, это, конечно же, Китай. Китай впервые за долгое время, да что там впервые за долгое время, после сложной ситуации с Тайванем, да, вы понимаете, сколько мы говорим о политике, она постоянно здесь участвует, постоянно здесь присутствует, политические моменты все в жизни вокруг зимних Олимпийских игр. И вот Китай наконец-таки на играх. Изменилась ситуация по тайваньскому вопросу, позиция Международного Олимпийского комитета, и в итоге Тайвань бойкотировал Олимпиаду 80-го года. Мы про зимнюю Олимпиаду говорим, а вот Китай в ней участвовал. И как раз тогда, с 80-х годов, пойдет потихоньку вот эта вот раскрутка и пойдет прогресс китайского спорта. Вот сейчас уже, да, Китай будет принимать совсем скоро Олимпийские игры, зимние в том числе, Пекин станет столицей зимних Олимпийских игр. И уверен, что через несколько лет Китай будет по-серьезному претендовать и, ну, может быть, не на победу в общем медальном зачете, но очень и очень серьезное, успешное выступление. Церемония награждения изменилась в 80-м году в Лейк-Плейсиде. И тогда ежедневно она проходила на арене кристаллического павильона, построенного на ледовой поверхности озера. И каждый раз завершала эту программу 10-минутный фейерверк. По поводу всех просчетов, да, по поводу строительства мы уже сказали. Каким образом можно было поселить спортсменов в тюрьму для малолетних преступников, клубников. Это, конечно, невероятно. Это один из самых главных фактов вообще, по сути, об играх 80-го года в Лейк-Плейсиде. Ну что такое? Тюрьма для малолетних преступников как место жительства спортсменов. Это, конечно, очень-очень серьезный момент. Естественно, проблемы, помимо этого, было транспорт, реализация билета, связь между просто по телефонам порой невозможно было дозвониться. Ну и, конечно, нехватка снега. В принципе, с этой проблемой сталкивались часто на разных Олимпийских играх, и не только в Лейк-Плейсиде, да, потому что снега не хватало, и действительно, это было очень серьезной проблемой для Инсбрука, например, в 64-м году. Ну, мы помним, мы об этом говорили в наших предыдущих эфирах. Но вот теперь серьезно эту проблему решили с помощью снежных пушек. Как вы думаете, сколько денег угрохали на производство вот этого самого искусственного снега? Сейчас для нас это уже является такой штукой достаточно обычной, потому что искусственный снег, искусственное оснежение, это работает и на всех крупных лыжных соревнованиях, и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Это уже само собой разумеющееся, и в Сочи такое было, мы все это прекрасно помним. Так вот, тогда это был первый случай, то есть такой исторический момент, прорыв, искусственный снег на Олимпиаде. $5 миллионов потратили американцы на то, чтобы развить и вот это вот искусственное снижение применить. Давайте послушаем нашего замечательного лыжника, олимпийского чемпиона Лейк-Плейсида в эстафете Николая Бажукова о том, как это было искусственный снег.
Там был снег искусственный, там снега вообще не было, снегопада. Снег, кругом была земля, структура снега, которая, естественно, идет, и искусственный снег, они совершенно разные. Искусственный снег, он как бы из мелких ледышек, называется снегопушка, оттуда выходит вода, разбрызгивается, и в воздухе ее замораживает, и она в виде ледышек выпадает. Тот же снег, но он более скользкий, чем обыкновенный снег. Он как бы рассыпчатый, но очень машинами тяжелыми его придавливает, и плотный снег получается. Там, соответственно, смазка нужна. Лыжникам ко всему надо привыкать.
Естественно, искусственный снег – это, с одной стороны, хорошо и такой серьезный прорыв для истории олимпийского движения и решения огромного количества проблем, потому что мы видим, что с нехваткой снега сталкивались практически на каждой Олимпиаде. Но вот, с другой стороны, да, это изменение условий, потому что это специфическое скольжение, это совсем другие моменты, да, подготовки должны здесь работать. И вот как раз многие считают, что тот самый снег из пушек помог стать двукратным олимпийским чемпионом шведу Ингемару Стенмарку. Он выиграл соревнования в слаломе и в гигантском слаломе. При этом всего прошло 5 месяцев после тяжелейшей травмы. Но это швед, и о героях иностранных этой Олимпиаде в Лейк-Плейсиде мы еще с вами обязательно поговорим. Напоминаю, вы слушаете Sport.fm, проект «Холодные игры и вспыхнет пламя» Пхёнчхана. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Мы с вами говорим сегодня о Лейк-Плейсиде, о зимней Олимпиаде 1980 года.
Первым будешь?
Какие моменты для нас главные? Напоминаю, мы выиграли общий медальный зачет, и, естественно, главными героями, ну, наверное, можно считать и биатлонистов, и фигуристов. Конечно же, слезы Ирины Родниной – это то, что останется в памяти об этой Олимпиаде. Вообще, один из самых таких ярких моментов, наверное, в истории отечественного спорта. Как Ирина Роднина плакала, слушая гимн Советского Союза на высшей ступеньке пьедестала почета. Это, конечно, абсолютно невероятно. И давайте послушаем нашего коллегу Анатолия Чайковского о том, как Роднина. Ведь это, она уже к тому моменту была, Ирина Роднина, двукратной олимпийской чемпионкой. Вернулась в спорт после рождения сына. Она вместе с Александром Зайцевым не была фаворитом игр в Лейк-Плейсиде. Пожалуй, все ставили на американцев. Но получилось все по-другому. Давайте слушать.
Одной из главных точек соревновательных были соревнования спортивных пар. Ира Роднина с Сашей Зайцевым вернулись в большой спорт после того, как Ира родила мальчика, и очень хорошо подготовились к олимпийским стартам. Но у них уже заранее были известны конкуренты, поскольку накануне чемпионами мира стали американцы. Американская пара довольно интересная, пластичная. Она была метиска с негритянскими корнями, очень красивая, очень изящная девочка. Вообще пара была хорошая. И считалось, что чемпионы мира дадут бой Родниной. Но американцы не выдержали даже первоначального предстартового напряжения и практически ждали оружия, не выходя на лед. На разминке партнер начал падать, пошли срывы, и они снялись, не участвовали. И Роднина чрезвычайно уверенно и красиво выиграла Олимпийские игры. И все помнят, конечно, эту знаменитую слезу, когда она начала плакать, стоя на пьедестале под гимн Советского Союза.
Золото Ирины Родниной и Александра Зайцева не стало для нас единственным в фигурном катании. Великолепно выступили и Наталья Леничук, и Геннадий Карпоносов, наша танцевальная пара. Мы подтвердили свой статус фаворита в данном случае, хотя сложно было выиграть. Почему? Потому что, ну, в общем, не безошибочно откатались тогда, в 80-м году, в Лейк-Плейсиде Леничук и Карпоносов. Давайте вновь послушаем Анатолия Чайковского, очевидца событий, человека, который внимательнейшим образом следил за соревнованиями фигуристов, все посещал. Если победа Родниной и Зайцева стала, ну, действительно такой драматичной, но при этом уверенной, то Леничук и Карпоносов вполне могли свое золото и проиграть. Но не проиграли, молодцы, одержали победу, золотая медаль, вторая для нас в фигурном катании. Это, конечно, было круто.
Два последних сезона чемпионата мира выигрывала пара, которую тренировала моя жена, Наташа Леничук и Гена Карпоносов. Они катались в таком чисто спортивном, очень энергичном, динамичном стиле. И это вот последние годы приносило им неизменно успех. Но, к сожалению, к Олимпиаде они начали нервничать все-таки. Олимпиада – это же не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Начали осторожничать, и это сразу стало заметным. И вот на этом фоне начали быстро идти вперед венгерские танцоры, регацы Шалои. Очень хорошие спортсмены, очень красивые. Пара была очень хорошей, и тут Леничук и Карпоносов начали спотыкаться. Но надо отдать им должное, в решающий момент прокатались блестяще, и это дало им небольшое, но все-таки преимущество, и они стали олимпийскими чемпионами.
Вы слушаете Sport FM, меня зовут Дмитрий Дерунец, это проект «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана». 10 золотых медалей мы с вами вспомнили из этого 80-го года. Еще раз назовем: Алябьев, биатлон, Петрусева, конькобежный спорт, Сметанина, лыжные гонки, Вера Зазуля, санный спорт, Николай Зимятов, 2 индивидуальные золотые медали и еще одна золотая медаль в составе эстафетной гонки с Рочевым, Бажуковым и Беляевым. Биатлонная эстафета, Аликин, Тихонов, Барнашов, Алябьев. И 2 наши золотые медали в фигурном катании. Ирина Роднина, Александр Зайцев. Спортивные пары. Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов. Пары танцевальные. 10 золотых медалей общие. Первое место в сложной идеологической Олимпиаде в 80-м году в Соединенных Штатах Америки за несколько месяцев до бойкота игр московских летней Олимпиады. Это, конечно, круто, но американцы свой реванш небольшой взяли. И где бы могли мы его вдруг ожидать? Да-да, именно в хоккее. О чуде на льду мы с вами обязательно поговорим.
Холодные игры. И вспыхнет пламя Пхёнчхана. Больше огня.
Продолжается проект «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана» на волнах Sport FM. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Сегодня мы продолжаем с вами листать страницы замечательных историй белых олимпиад. И это, конечно, истории жизненные, не только и не всегда истории побед. Хотя, когда мы говорим о Лейк-Плэсиде, о 1980 году, а сегодня мы с вами находимся именно в Соединенных Штатах Америки, здесь побед большое количество. И мы действительно этими самыми победами очень серьезно гордимся. О каких победах еще можно говорить, о каких победах вспоминать? Конечно же, здесь биатлон. Биатлон. Анатолий Алябьев становится золотым призером на дистанции 20 километров. Это было очень круто, очень классно и во многом даже очень неожиданно. Напоминаю, что тогда уже в биатлоне добавилась еще одна медальная дисциплина, гонка на 10 километров, но вот там вот золото выиграть мы не сумели. Четырехкратным олимпийским чемпионом и все эти четыре золотые медали в эстафетных гонках становится наш великий Александр Иванович Тихонов. И, конечно, очень приятно, что именно тогда он и был нашим знаменосцем, и, естественно, это добавило солидности. Напоминаю, мы несколько игр назад, несколько выпусков назад с вами говорили о том, что по-настоящему, действительно, тогда знаменосец обязательно выигрывал золотую медаль. И была у нас вот такая вот серия. И Александр Тихонов в этом плане был, конечно же, хорош. Но Франк Ульрих из Германской Демократической Республики становится победителем мужской спринтерской гонки. И вообще можно уже говорить о том, что спортсмены ГДР по-настоящему навязывают борьбу советским спортсменам в общем медальном зачете именно тогда в Лейк-Плэсиде в 80-м году. Да, по количеству золотых медалей мы впереди планеты всей, здесь вопросов нет. Но вот по общему количеству медалей здесь, пожалуйте, вот уже ГДР. Тогда Ульрих в биатлонной мужской спринтерской гонке выиграл золото именно на 10 километров. То есть теперь есть у нас спринт, да, и классическая гонка на 20 километров. Плюс эстафеты. Женщины в биатлоне пока что еще не участвуют. А вот у мужчин все по полной программе. Следом за ним расположились Владимир Аликин и Анатолий Алябьев. У них серебро и бронза. Раиса Сметанина, наша потрясающая советская лыжница, продолжает творить историю в Инсбруке в 76-м году. Ну, мы как раз неделю назад вспоминали о том, как росла Раиса Сметанина, как очень рано стала на лыжи, и, по сути, это было, лыжи были частью ее жизни, ее взросления. Два золота она взяла тогда, а здесь она выиграла в Лейк-Плэсиде в 80-м году гонку на 5 километров. И еще одну золотую медаль она выиграла, трехкратной олимпийской чемпионкой стала. И напомню, что продолжит приезжать и отстаивать честь страны на разнообразных играх вплоть до 92-го года, когда буквально за несколько дней до своего 40-летия в составе сборной Содружества независимых государств, ну это уже будет отдельная история Альбервиль 92, мы, конечно, тоже об этой Олимпиаде поговорим, она станет еще раз олимпийской чемпионкой, всего доведя количество своих золотых медалей до 4. Ну и, конечно, какие еще моменты мы должны вспоминать и обязательно говорить, это золото Веры Зазули. Невероятный успех, абсолютно исторический для нашего санного спорта. Замечательная спортсменка. Когда-то обычная швея из столицы Латвийской ССР, из города Риги. Ну, мы знаем, что в Латвии традиционно, в общем, сильно очень развивается санный спорт. Так вот, Вера Зазуля взяла и выиграла золотую медаль для нашей страны в санном спорте. Невероятно! Абсолютно всегда считалось о том, что считалось то, что уж где-где в санях немцев никому не переиграть. И мы знаем прекрасно, что порой в истории олимпиад, зимних олимпиад, представители Германской Демократической Республики тогда соперничали только с Федеративной Республикой Германии. Ну уж никого практически, ну изредка итальянцев, не подпускали на пьедестал. Но вот Вера Зазуля, конечно же, добилась этого достижения. Мы созвонились, это эксклюзивные комментарии нашей замечательной саночницы, олимпийской чемпионки. Она была и чемпионкой мира, и Европы. Давайте послушаем ее воспоминания о том, как это было тогда, в 1980 году, в Лейк-Плэсиде, историческое наше золото в санях для... Ну, мы больше его никогда не выигрывали ни до, ни после. Просто браво, Вера Зазуля!
Восточный блок вообще никто не стал олимпийским чемпионом. Здесь серебро, здесь есть бронза, но золота еще ни у кого нет. Кроме боксистов, вот были золото в 88-м Калгари. Мы действительно в 80-м году очень серьезно готовились. Не только я одна выиграла. Бронза была у Амонтова и Ингриды. Действительно были готовы. У меня было второе место чемпионата мира, и в 80-м мне было уже более легко подойти к олимпийским.
Мы продолжаем с вами говорить об играх 80-го года. Вера Зазуля, наша олимпийская чемпионка в санном спорте, поделилась своими впечатлениями, воспоминаниями о том, что, в общем, разного рода медали случались для нашей страны, но чтобы золото, это, конечно, абсолютно невероятный успех. Давайте еще раз послушаем Веру Зазулю. Что же стало, да, причиной, что послужило поводом, какими-то такими предпосылками именно для того, чтобы мы тогда ее усилиями сумели выиграть золотую медаль?
Она работала МГО, научная бригада Чехназарова. Ну, мы работали, мы очень много работали. Очень серьезно работали на 80-е годы, потому что пик формы был, ну, довольно высокий. Олимпийские игры я выиграла. Для нас не было неожиданности. Мы ледовую подготовку тренировались в Оберхофе. В основном в Терзос был брат, натуральная трасса. И естественная трасса настолько после того, как я выиграла Олимпийские игры, она была построена.
Интересный момент. Уже после окончания своей карьеры, после распада Советского Союза, единственная в нашей истории олимпийская чемпионка будет просто работать учителем физкультуры, потом будет понемножку тренировать Польша, Латвия, Казахстан. Но, к сожалению, в России нет. Хотя сейчас мы связывались здесь с Семеном Павличенко, нашим нынешним лидером сборной по санному спорту. Он рассказывал нам о том, что постоянно с Верой общается и каким-то образом советуется для того, чтобы улучшать свои результаты. Молодец, конечно, Вера Зазуля, и до сих пор в это довольно сложно поверить, то, что мы сумели тогда завоевать золото именно в санном спорте. Раиса Сметанина, лыжные гонки. Конькобежный спорт. Продолжили мы, ну, потихоньку так, находиться, по крайней мере, на уровне довольно приличных достижений относительно конькобежного спорта. И здесь очередное золото для нашей страны завоевала Наталья Петрусева на дистанции 1000 метров. Ну и, конечно, сложно было представить, что внезапно героем этой зимней Олимпиады, а мы сегодня с вами находимся в Лейк-Плэсиде в 1980 году, станет Николай Зимятов. В общем, не то чтобы прям безвестный какой-то спортсмен до этой Олимпиады, но, конечно, это было три золота взять Николаю Зимятову никто, конечно, и близко даже на это не мог ставить. Да? Более того, он опередил очень серьезного, известного, сильного финского лыжника Юху Миета на дистанции марафонской 50 километров на 3 минуты. Просто на секунду поверьте, да, а поймете потом. Как можно опередить на дистанции 50 километров ближайшего преследователя на 3 минуты? И это на Олимпийских играх. При этом у финна, прямо скажем, эта Олимпиада не сложилась, потому что, ладно, он 3 минуты проиграл Зимятову на марафонской дистанции, но на дистанции в 15 километров он проиграл шведу Томасу Васбергу всего лишь 0,01 секунды. И вот это, конечно, наверное, даже более обидное поражение для легендарного финского лыжника, нежели 3 минуты от Зимятова на 50 километрах. Также Зимятов выиграл золото и в гонке на 30 километров. Ну и, конечно, был вместе со своими партнерами по команде Василием Рочевым, Николаем Бажуковым, Евгением Беляевым лучшим в эстафете 4 по 10 километров. Вот как мы выступали, вот как мы выигрывали золотые медали. Это, конечно, было по-настоящему круто для нашей страны.
Помни, кто твой настоящий враг.
Ну, особняком, и здесь мы это прекрасно понимаем, стоит все-таки хоккейный турнир. 80-й год. Это живая история и пример самого серьезного драматизма вообще в истории спорта.
Холодные игры.
Что же случилось? Почему мы проиграли ту самую хоккейную Олимпиаду? Виктор Тихонов, главный тренер нашей команды, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Вячеслав Фетисов, Валерий Васильев, Мальцев, Карл... Ну, в общем, все приехали на игры 80-го года, готовы были продолжить победное шествие красной машины по белым Олимпиадам. Мы проиграли сборной команде Соединенных Штатов Америки со счетом 3-4. Что послужило причиной? Давайте послушаем Владислава Третьяка, президента Федерации хоккея России прямо сейчас.
У нас команда, ну, просто балда была, что говорить. Да. У нас сильнейшие игроки были. Конечно, я считаю, что в этот первый период мы просто забить не могли. Вот из этой американской команды никто в профессионал не попал. Мы не забываем, это игра, какой бы даже ты сильно не был. Во многом то, что я не играл второй период, это сыграло большую роль.
Холодные игры.
Напоминаю, что вы слушаете проект «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана». Мы с вами двигаемся к 2018 году, и каждый четверг с 17 до 18 часов переносимся в тот или иной город, принимавший зимние Олимпийские игры. Сегодня мы с вами в Лейк-Плейсиде в 80-м году, и эту часть эфира отдельно посвящаем нашему хоккейному итогу. Это серебряные медали, чудо на льду, проиграли американцам со счетом 3-4. Владислав Третьяк, были ли ошибки, да, были ли его ошибки, были ли тренерские ошибки? Давайте вновь послушаем нашего легендарного хоккеиста, который не стесняется, да, и не боится переноситься в 80-й год и вот эти вот грустные для советского спорта минуты все равно прокручивать в голове и сообщать нам подробности.
Как это было? Я думаю, ну остается там 7 секунд, я ее мог поймать. Я просто сложил щитки, она мне попадает в щитки, а сильный удар был. И отскакивает вперед. Вот это моя ошибка была. Но если бы я ее поймал, выбрасывание было в моей зоне. Я не хотел это. Я думал, сейчас мои защитники тоже смотрели не знаю куда. Мимо них, мимо двух и проскочил. Оставалось одна секунда, там, ну полторы, может быть. Он 100% будет бросать. И он замахивается, я под него выскакиваю и сажусь. И он сделает замах, обкатывается меня, потому что я далеко из ворот, и пустые забивает здесь сирены. 2-2. Ну все, я пришел в раздевалку, сел, готовлюсь. Заходит Тихон, Третьяк больше не играет, играет мышка. Вы знаете, мне как будто кол забили в сердце. Я никак понять не могу. Мне все время даже вот хотелось узнать, ну, это Васильевич это знал, меня уже как облупленного знал. Знаете, он только в газете написал, что самая моя большая ошибка, это то, что Третьяка снял. Он признался. Мне лично ни разу не сказал. А в книге своей он написал.
Самое главное, да, вот Владислава Третьяка мы с вами послушали. Одно дело сами хоккеисты. За хоккеистами тогда наблюдали 70-е годы, наверное, расцвет любви к нашему хоккею. Ну, не было семьи, наверное, не было дома, в котором бы не смотрели Олимпийские игры. Давайте еще раз вернемся в этот 80-й год, тем более, что очевидцем того матча был наш коллега, главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский. И на трибунах Анатолию Михайловичу пришлось не сладко. Хорошо, что Анатолий Чайковский в итоге не сорвался, не полез в драку тогда, хотя, наверное, очень уж обидно было ему за поражение наших хоккеистов. Давайте послушаем Анатолия Михайловича.
Я сидел на трибуне вместе с моей женой и Таней Тарасовой. Болели, естественно, за наши. И дернул меня черт прийти в нашей олимпийской форме. Моя жена и Тарасова одели партикулярные какие-то шубки неприметные. А я выпендрился, предчувствуя, что наши блистательно выиграют и будем кричать «Ура!». За нами сидела группа американских болельщиков, таких суперменов, под 2 метра ростом, плечи двухметровые, здоровые, откормленные, выпившие пивка, может, не только пивка, в общем, они буйно болели и все время мне в ухо кричали, ну как русские получили, и при этом один из них, я уже в то время был лысым, все время ладошкой хлопал меня по голове. Обернуться и сказать какую-то грубость было совершенно невозможно, потому что можно было нарваться на совершенно ненужный нам скандал. И я протерпел 3 периода этих хлопков по лысине и подначек в ухо, что иногда приходится выдерживать спортивному журналисту, если он одевает форму сборной команды своей страны.
Вот такие вот воспоминания и Владислава Третьяка послушали, и тех, кто наблюдал за тем матчем с трибуны. Все это было, все это часть нашей истории. Напоминаю, что в целом все равно Олимпиада была чрезвычайно успешной. Но кто же еще был по-настоящему героем той Олимпиады? Давайте тоже обязательно вспомним в нашем проекте «На волнах Спорт-ФМ».
Храбрость одного изменит мир.
Американцы выиграли золото в хоккее, для них это была самая главная золотая медаль на домашних играх, но ведь был Эрик Хайден из невероятно спортивной семьи этот конькобежец. Для него домашние игры Lake Placid в 80-м году не были первыми. Он уже дебютировал на играх в 76-м году в Инсбруке. Но то, что он сотворил в 80-м году, это, конечно, абсолютный рекорд и абсолютно невероятная картина. 5 золотых медалей. 500, 1000, 1500, 5000 и 10 тысяч метров. Пятикратный олимпийский чемпион 80-го года. Единственный в истории конькобежец, выигравший все 5 дистанций на одних олимпийских играх. И отметим, что Эрик Хайден, ну, конечно, установил рекорд, его можно только повторить, никому больше и не удавалось, но самое интересное, что сразу после чемпионата мира 80-го года он завершил свою карьеру конькобежца. Почему? Потому что Эрик Хайден решил переквалифицироваться. Более того, пробился в олимпийскую сборную Соединенных Штатов Америки по велоспорту. И в 85-м году, уже 5 лет спустя, он станет чемпионом США по велоспорту среди профессионалов. Примет участие и в Джиро д'Италия, и в Тур де Франс. И это конькобежец, представляете, пятикратный чемпион олимпийский в коньках добьется очень серьезных достижений и успехов в велоспорте. Кто еще был крутым тогда в Lake Placid в 80-м году? Шведский бобслеист Карл Эрик Эриксон. Да, он занял всего лишь 19 место в двойках, 21 в четверках, но при этом ему было 53 года. И он стал первым спортсменом, который принял участие в 6 зимних олимпийских играх. Ну и, конечно, давайте улыбнемся, давайте поздравим спортсменов Лихтенштейна. Потому что тогда Лихтенштейн занял в общем медальном зачете 6 место выше Норвегии, Финляндии и Швейцарии. Классный факт о Lake Placid от 1980 году, о зимней Олимпиаде.
Холодные игры.
Что такое 80-й год? Мы с вами в начале эфира поговорили. Да, время бойкота, 80-84 год. Ну вот не только политика, не только серьезное противостояние на политической арене, но и, конечно, музыкальные моменты. Мы в концовке нашего эфира отмечаем 80-й год. Это год образования группы Depeche Mode. До сих пор Depeche Mode зажигают на мировой сцене, и продали они огромное количество своих копий альбомов. Ну, что там говорить, Depeche Mode, в которые входили именно в 80-м году квартет участников Дэйв Ганн, Мартин Гор, Энди Флетчер и Винс Кларк. И потом с 90-х годов эта группа будет выступать как трио, но в любом случае она по достоинству входит в список групп, которые изменили мир и является группой, которая оказала огромное влияние вплоть до сего времени. Вот такой вот он 80-й год, год образования Depeche Mode и год олимпийских игр в Lake Placid. До зимних олимпийских игр в Южной Корее осталось 70 дней. До следующего эфира проекта «Холодные игры» и «Вспыхнет пламя Пхёнчхана» ровно неделя. В следующий четверг в 17:00 вспоминаем 14-е зимние олимпийские игры Сараева, 1984 год. Ну а прямо сейчас я передаю слово коллегам из города на Неве. У вас 100% Петербурга. И встречаем ведущих программы 100% футбола. Счастливо!